Братья мои, мы продолжаем рассуждение над блоком вопросов действия Духа Святого в жизни христианина. Говорили о том, что Дух Святой приводит к осознанию греховности, Дух Святой возрождает людей к новой жизни. И еще один момент, который мы сейчас рассмотрим, это Дух Святой соединяет христианина с церковью. Через Дух Святой христианин соединяется с церковью. Текст, который уже ранее звучал, это слова апостола Павла, послание Коринфянам. «Ибо мы, все мы, одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Здесь речь идет о том, что посредством Духа Святого мы погружаемся в тело Христово, то есть в Церковь Христову. Хочу уточнить одну деталь. Вот это текст, как мы ранее с вами рассматривали, послание Коринфянам, только что процитированный, следует соединять со словами Иоанна Крестителя, где он сказал так: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы ранее рассматривали этот текст, что это означает, что крестителем, тот, кто будет крестить Дух Святой, этим крестителем является никто иной, как единственно Иисус Христос. К большому сожалению, пробралась сегодня в сознание христиан, славян во всяком случае, такая мысль, откуда не знаю, но заявление следующее, что Христос, вот тогда Христос крестил Духом Святым, а сейчас нас Дух Святой крестит. Не знаю, на чем это все основывается, но уверен в одном, что на пустом месте основывается, но не на Священном Писании. Нигде, даже если бы и Дух Святой сегодня нас крестил, то об этом должно было быть сказано в Священном Писании, как минимум в пророческом спектре. То есть вот Он придет, и Он вас уже, Дух Святой, будет крестить. Но поскольку ничего подобного мы не видим, то этот взгляд, что сегодня нас крестит Дух Святой, является уклонением за библейским заблуждением. Писание прямо утверждает, что только Христос является, Иоанн говорит, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Огонь мы ранее рассматривали, сегодня касаемся вопроса Духа Святого. Итак, Иоанн Креститель сказал, кто будет крестить и как будет крестить? Кто? Христос, как? Духом Святым. Но Иоанн Креститель не сказал, куда он будет погружать. Слово «крещение» – это погружение. Каждому крещению, а их много, Священное Писание представляет эту картину, в ранней церкви было учение о крещениях. Каждому виду крещения следует ставить вопросы, простые вопросы. Кто крестит? Что использует для крещения и куда погружает? Это достаточно простые вопросы. Поэтому если ставить этот вопрос к рассматриваемому нами аспекту, то есть крещение Духом Святым, мы задаем вопрос, кто крестит? Христос. Что использует для крещения? Дух Святой. При помощи чего, точнее? Куда погружает? В церковь. Иоанн Креститель сказал о первых двух. Кто будет крестить и как будет крестить? Текст, который мы сейчас процитировали, первое послание Коринфянам, говорит о том, как будет крестить и куда будет крестить. В итоге получается вот это вот эти три участника. Повторим, Иоанн Креститель говорит о том, кто будет крестить, Христос, при помощи чего будет крестить, Дух Святой, но он не сказал, куда он будет погружать, потому что церковь еще не была известна, не была создана. А Павел уже исходит из того, что говорит, что мы крестились, то есть пассивный залог, мы сами себя не можем крестить. Но крестились Духом Святым. Вот эта грамматическая форма та же самая, что и в словах Иоанна Крестителя. Мы будем крещены в Духе Святом или Духом Святым. Поэтому, анализируя эти два текста, мы выводим для себя вот такую простую схему. Христос навсегда остается крестителем Духом Святым. Он то всегда, мы говорим крещение Духа Святым, вот это вот крещение рассматриваем. Крещение Духа Святым – это крещение, в котором всегда крестителем выступает Христос. Средством, которое используется для крещения, всегда выступает Дух Святой. И среда, куда погружается всякий крещенный – это только церковь и никуда более. И такая важная, друзья, деталь. Мы говорим о том, что именно через Дух Святой христианин соединяется с церковью. Посредством Духа Святого происходит наше запечатление как знак нашей принадлежности к спасению. Здесь тексты, которые приведены в вашем материале, вы можете просмотреть. Мы запечатлены Духом Святым. Что это значит? В чем суть запечатления? Друзья, это свидетельство Священного Писания, в котором я осмелюсь сказать от чего-то, может быть, слишком заумного, такого глубоко теологического, не следует искать. Запечатление – это свидетельство о нашей принадлежности к Богу. Если, допустим, мы проводим какую-то инвентаризацию в каком-то определенном помещении, на предприятии, то мы стараемся какое-то там клеймо, какую-то печать, какой-то лейбл, какой-то знак поставить, который явно указывает на то, к чему принадлежит вот эта вещь. Пожалуйста, берете стул, ага, там, значит, церковь такая-то. Это означает, что это принадлежит этой церкви, но никакого здесь глубокого смысла нет, это просто знак принадлежности. Это интересная мысль. Мы вводимся посредством Духа Святого в церковь, и вот эта печать Духа Святого является доказательством того, что мы принадлежим Богу, всего лишь навсего. Это очень серьезно, друзья. Но, то есть это вопрос исключительно только для нашего понимания. Мы дальше коснемся к следующему вопросу идем. Как раз-таки я хочу соединить вот этот пункт, что через Дух Святой христианин соединяется с церковью, соединиться с следующим. Дух Святой свидетельствует нам о нашем усыновлении, если мы усыновлены. Для этого не нужно свидетельство пресвитера, не нужно свидетельство доктрин ваших церковных, не нужно свидетельство церкви, не нужно свидетельство известного проповедника. Для того, чтобы кто свидетельствует нам, что мы дети Божьи. Смотрите, как Писание четко об этом говорит. Дух Святой. Смотрите, слова Павла. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым, то есть этим духом, взываем Авва Отче. Сей самый дух, который мы приняли в день искупления, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, откуда верующий может брать подтверждение, доказательство того, что он Божье дитя? Очень часто эту функцию берут на себя проповедники. И говорят, мы дети Божьи, вы дети Божьи здесь. Друзья, будьте внимательны, что эту функцию не дал Бог ни одному проповеднику. Ни один человек не имеет права сказать, ты дитё Божие. Ни один. Это ему право не дано. Верующий может сказать одно. Кто такое Божий? Кто такое Божие дитя? И как оно определяется? Всего лишь навсё. Но свидетельствовать мне, что я Божие дитя, не дано это человеку. Это право Бог закрепил на века именно за Духом Святым. Поэтому отступление от Писания неудивительно, что приводит и к искажению данного текста. Но если ранее мы говорили о том, что Духом Святым мы запечатлены в день искупления, то вот это запечатление, с одной стороны, смотрите, оно, то есть знак принадлежности, он не несет в себе ничего магического, но как он проявляется? То есть если человек принадлежит Богу, и это запечатление за счет Духа Святого, мы запечатлены им, это означает, что этот Дух в нас проявляется. Поэтому логически вытекает следующий пункт, который мы сейчас и рассматриваем. Это Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. У меня очень важный вопрос. Каким образом это свидетельство происходит? Считаете ли вы, что это свидетельство обязательно должно включать словесную информацию? Ты Божье дитя. Друзья, не вижу основания считать так, хотя его не исключаю. Может Господь сказать кому-то из нас, что ты дитя мое? Может. Может. Но это не означает, что только вот это словесное свидетельство является доказательством того, что мы дети Божьи. Текст Писания, если вы посмотрите, пожалуйста, даже рекомендую вам посмотреть на 8 главу. Кстати, мы, правда, не знаем, когда, через сколько месяцев подойдем к ней. Но мы внимательно будем этот текст изучать. Мы сейчас знакомимся с посланием к Римлянам. Но контекст явно вот что, на что указывает. В чем суть этого свидетельства? Не обязательно в словесной информации. Ты мое дитя. Но это свидетельство заключается в водительстве Духом Святым. Понимаете, друзья? То есть Господь через Дух Святой руководит нашей жизнью. Вот это не следует делать, вот это следует делать. Мы имеем право на наших детей? Да. И мы говорим: сынок, не делай этого. Это право дано мне Богом. Я твой отец, а у меня свой отец. И он имел полное право сказать: сын, не делай этого. Это право дано ему Богом. И вот через то, что мой отец воспитывает меня, наставляет меня, я прекрасно понимаю, это показывает то, что он отец, а я его сын. То есть водительство, вот это свидетельство Духом Святым по тексту, можно видеть, больше говорит о воспитании верующего человека. Смотрите, если человек не стал Божьим детем, Бог его воспитывать не будет, слышите? Он будет приводить его к покаянию, чтобы он стал Божьим детем, а вот тогда только будет воспитывать. Мы говорили о том, что Дух Святой сначала обличает мир о грехе, о правде и суде. И когда человек под влиянием Духа Святого совершает покаяние, вот тогда только начинается воспитание. Вот тогда только, друзья. А до этого, до покаяния, Бог ведет к покаянию. Это не воспитание. Вы слышите, друзья, это не воспитание. Воспитание только над детьми. Только над детьми. Это важный, друзья, аспект. Итак, интересно, три детали как раз соединяются. Он возрождает нас к новой жизни. Через Дух Святой мы соединяемся с Церковью. И Дух Святой свидетельствует о нашем усыновлении. То есть идет воспитание через Дух Святой. Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, но это свидетельство заключается в водительстве Духом Святым, потому что в контексте так и написано. Ибо все водимые, то есть руководимые, все водимые Духом Божьим, суть дети Божьи. То есть как можно определить, человек является Божьим детем или нет? Он руководствуется Духом Святым или нет? Всего лишь навсего, друзья. То есть внутреннее водительство. Рождение свыше – это возникновение в человеке новой природы, которое проявляется во взаимодействии Духа Святого и возрожденного Духа человека. Взаимодействие, мы об этом говорили. В результате этого явления рожденный свыше человек имеет Божью природу, которая влечет его к Богу, как к своему Отцу. Это влечение производится Духом Святым, живущим в нас. Таким образом, наличие влечения к Богу, как Отцу, является свидетельством нашего спасения, которое возможно только при присутствии Духа Божьего в нашей жизни. Еще один очень важный, интересный аспект. Обратите внимание. Вот только что мы говорили о том, что водительство Духом Божьим заключается в том, что Дух Святой нами руководит, Он нас воспитывает. Но это мысль, которая сейчас была предложена вашему прочтению, вашему вниманию, о другом и еще об одной грани говорит. Если я сын, а у меня есть отец, это не только говорит о том, что отец меня воспитывает, но и о моем отношении к отцу. Дух Святой воспитывает детей Божьих, но Божье дитя, имея Божью природу, тянется к Отцу. Это важно, друзья. То есть здесь не идет речь о том, что человек просто встал вот так вот, ну, воспитывайте меня. Вот Дух Святой, что хочешь, что мной и делай. Идет речь о том, что Дух Святой обращается с целью воспитания к верующему человеку, а у того ответная реакция, он идет к Отцу. Почему? Он же это Отец. Он идет к Богу, то есть Бог воспитывает нас через Дух Святой. Он посылает в наши сердца Дух Святой. Но верующий человек, в свою очередь, тянется к Отцу. И в итоге что получается, друзья? Сотрудничество. Но будьте внимательны, ответственность здесь за воспитание не на человеке лежит. Это тоже важный момент. Это ответственность исключительно на Боге. А со стороны человека одно – непротивление. Друзья, я думаю, это достаточно. Пойдем далее. Еще одну деталь действия Духа Святого в жизни верующего мы рассмотрим. Дух Святой делает нас способными понимать Божье Слово. Это важная, друзья, деталь. И о ней следует, друзья, говорить. Каковы важные составляющие этого вопроса? О чем следует здесь говорить? Будьте внимательны, если принимать вот этот statement, это заявление за основу, за основание, то это означает, что для того, чтобы человек был руководим Богом, совсем не обязательно иметь хорошее образование. Это не значит, что не надо обучаться, друзья, будьте внимательны. То есть не всем дано, слышите, друзья, не всем дана возможность получить богословское образование. Но это не означает, что тот, кто не получил, он несчастный. В данном вопросе Бог одинаково смотрит на людей. Слышите, друзья? Дух Святой делает нас способными понимать Божье Слово. Даже при всем том, что вы языков оригинала не знаете, вы теологию не проходили, вы там не обучались, кредиты не получали, звания не получили. Бог об этом побеспокоился. Есть возможность получить образование? Учитесь, друзья. Но это никак не означает, что для того, чтобы правильно понимать Писание, нужно обязательно получить богословское образование. Это не помешает, поверьте. Для многим, к сожалению, это вредит даже. Когда, получив образование, голова распирает, а живот маленький. Слово «рахит» для вас, наверное, знакомо. Друзья, никак не меняет это положение человека. То есть знания ни одного человека святым не сделали. Знания теологические, я имею право это говорить, я имею образование. Ни одному человеку знания не помогли возрасти в Боге. Познать текст Писания – да. Но возрастание в Боге только в результате личных отношений с Богом. Ни одна семинария вас этому не научит. Это личные отношения с Богом и не более. Дух Святой помогает нам постигать Священное Писание. Интересно, что мы здесь читаем. Послание от Коринфянам Павел пишет. Там идет речь о том, что он способный, да, он сделал нас служителями Нового Завета, и сошлемся на 2 Петра. «Зная прежде всего, но перед этим он говорит, мы имеем Христа, и вы имеете вернейшее пророческое слово», и далее, значит, «зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить истолковать», это значение этого слова. Разрешить истолковать. Понятно, да? То есть, что правильно понять. Никакого писания, никакого пророчества в Писании нельзя истолковать самому по себе или через самого себя. Почему? Он сразу объясняет. Потому что. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движим Духом Святым. Это серьезно, друзья. Если Дух Святой побуждал людей писать тексты Писания, то только Дух Святой может открыть то, что конкретно заложено в данном тексте Писания. Это фундаментальная истина, друзья. Это фундаментальная истина. Хорошо, когда мы изучаем язык оригинала, хорошо, когда мы получаем богословское образование, но будьте внимательны, это никак не унижает никого. Господь открыто говорит, что вот Писание, которому посвящены, должны, по идее, скажу прямо, посвящено обучение во всех буквально колледжах христианских и семинариях. Дай Бог, чтобы Писанию она была посвящена. Это важно, друзья. Так вот, если главное внимание, главный объект, на который сосредоточено внимание всех студентов, это Писание, но оно писалось при водительстве Духом Святым, то прежде всего следует обращаться к его помощи в понимании текста Писания. Это важно, друзья. Итак, он помогает нам постигать Писание. Без него нельзя истолковать Писание. Это очень важное заявление. Итак, мы еще одну деталь рассмотрели, что Дух Святой делает нас способными понимать Писание. Далее, Дух Святой ходатайствует о нас перед Богом. Мы неоднократно обращались к этому тексту, Римлянам 8 глава, 26 и далее стихи. Мы не знаем, о чем молиться, как правильно или как должно. Почему? Отвечая сразу, потому что. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть молитва исходит от Духа Святого. Не забывайте, пожалуйста, природу Духа мы имеем в себе, рожденная от Духа есть Дух. Потому правильное формирование личности – это, смотрите, при водительстве Духа Святого. В то же время, смотрите, через Дух Святой мы получаем дары, и эти дары для созидания тела Христова опять возвращаются к Богу. Вот это следует понимать верующим людям. Не для того, чтобы покрасоваться, похвалиться. Мы созидаем церковь во всем нашем служении. Но интересна, друзья, деталь. Даже молитвы, важная составная часть верующего человека, жизни верующего человека, связаны напрямую с действием Духа Святого. В какой-то степени этим и объясняется фраза «буду молиться умом, буду молиться и духом». Буду молиться умом, буду понимать, что я говорю, а буду молиться духом, понимая, что я связан с Богом. Улавливать эту мысль. Не просто молитва ума, но молитва должна быть понятна уму. Слышите, друзья? Буду молиться умом. Мозги мои не отключаются при молитве. Но эта молитва, она приходит от Бога. Это важная, друзья, деталь. Я думаю, что каждый из вас может себя очень легко проверить. Если задать вопрос, когда последний раз вы молились, действительно преклоняясь пред Богом и восторгаясь Богом? Когда? И когда ваша молитва была до потолка? Вот два таких примера возьмите. И вы реально видите, что когда, допустим, если у вас дежурная молитва, «Господи, благослови эту пищу» или «благослови эту дорогу, аминь», ну даже эти слова можно, могут прийти именно от Духа Святого, и через это вы просто всю свою жизнь, вот даже эту дорогу в дом молитвы полностью доверите в Божьи руки. «Господи, вот я полностью в Твоей руке, полностью». Но мы можем эту же самую фразу произнести как дежурную. Так вот, когда мы молимся, потому что, как реагирует мой внутренний мир, как он участвует, точнее, да, в этой молитве, и может ответить на вопрос, действительно, эта молитва, она действительно соединяет меня с Богом или нет? Правильная молитва – это тогда, когда Дух Святой генерирует в нас желание, стремление, которое обращается к Богу. Мы не знаем, о чем молиться, как правильно. Павел прямо говорит. Почему? Потому что это от Духа Святого исходит. От Него исходят эти чаяния сердечные. Итак, важная деталь, что Дух Святой ходатайствует за нас перед Богом. Еще одна деталь – Дух Святой утешает нас в скорбях и поддерживает в нуждах. Это важная, друзья, составляющая. Дух Святой утешает нас в скорбях и поддерживает в нуждах. Дух Святой, исполнение Духом Святым дает силу для христианской жизни и служения Богу и ближним. Ссылка здесь на послание к Ефесянам, 3 главу. Помните, что послание очень серьезно говорит о жизни, созидании, развитии церкви. Церковь не может развиваться без Духа Святого. Ни Вселенская Церковь и ни поместная Церковь, если она является частью Вселенской Церкви. Это явно указывает на то, при помощи чего происходит формирование даже тех же самых уставов, если уже вы хотите устава, очень хотите церковного устава, дресс-кода и так далее. Откуда это происходит? И важный момент, допустим, если люди хотят утвердить какое-то правило в жизни церкви, у меня всегда один вопрос, почему вы хотите это сделать? Почему вы хотите это сделать? Что является первопричиной, что вас побудило вот этот закон вводить в жизнь вашей церкви? Следующий вопрос. Считаете ли вы, что это действительно согласовывается с Писанием? Или вы к этому пришли? Вы слышите, друзья? Ведь если автором Священного Писания является Дух Святой, и основания на Писание у вас нет, но это ваше желание, вы усматриваете, вот это надо сделать, принимает ли участие в решении этого вопроса Дух Святой? Ведь без Духа Святого Церковь не может созидаться. Если там берутся, простите, горлом, берутся группировками, родством, влиянием, друзья, как после этого можно назвать, что это решение от Господа? Когда принимает решение человек, сколь много сегодня просто страдают христианских церквей, которые страдают просто от диктатуры служителей. Решают одно, служитель говорит, вот так будет, и все. Но как в этом случае можно сказать, что речь идет о созидании церкви? Как можно сказать о том, что развивается церковь? Как можно сказать, что данное решение от Духа Святого? Как можно это сказать? Друзья, поэтому действительно это серьезный вопрос. Мы говорим сегодня о теологических вопросах, говорим о том, как они практически преломляются в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, братья мои, друзья, когда вы будете участвовать в служении, практически каждый из вас трудится, мое желание, чтобы это вы сохранили в вашей памяти. У нас разные формы служения, их будет значительно больше, поскольку церковь развивается. Мое искреннее желание, чтобы мы хранили это в памяти, что церковь Христова созидается не на основе нашей эрудиции, нашей способности, наших организационных способностей, она созидается исключительно под воздействием Духа Святого. Поэтому все желания, стремления, которые у вас могут быть, это нормальное явление, что они появляются у вас. Задавайте вопрос, откуда это пришло? Ведь Писание прямо говорит, со страхом и трепетом совершайте ваше спасение. Почему? Потому что Бог генерирует, Он посылает вам и желание, и стремление по своему благоволению. Он производит вас. То есть откуда это ваше желание? Оно от Бога? Если оно от Бога, оно принесет только славу Богу, и церковь будет созидаться. Но ты будешь очень хорошо понимать, что вот эта идея, твой план, он не из твоей головы взят, а он пришел от того, кто созидает церковь, того, кто наставляет и умудряет ее. Друзья, важная, друзья, деталь. Какую роль в данном случае Дух Святой принимает в жизни церкви, в жизни, в коммуникации с братьями и сестрами? Исполнение Духом Святым – это постоянно продолжающийся процесс жизни рожденного свыше христианина. Он представляет собой последовательное подчинение Богу своей жизни сферы за сферой. Мы касаемся с вами вопроса, рассуждаем о нем. Исполнение Духом Святым дает силу. Сейчас только что коснулись второй части, немножко так повернули это размышление, второе рассмотрели первое, но теперь возвращаемся к первому. То есть без помощи Духа Святого не созидается церковь. Мы говорим о нормальном развитии. Она может созидаться эрудицией, способностью людей, но это развитие, основанное на способности людей, если там нет Духа Святого. Но нормальное развитие, Церковь Христова, хочу подчеркнуть, Церковь Христова всегда развивается и созидается только при помощи Духа Святого. Но поместная церковь далеко не каждая. Вы по ним делаете разницу. Церковь Христова, она только Ему принадлежит. Она развивается исключительно при действии Духа Святого. Но не всякая поместная церковь, не всякая поместная церковь развивается и проводится Духа Святого. Не всякая. Но это должно быть так, чтобы всякая, даже поместная церковь, она развивалась под влиянием действием Духа Святого. Но важен момент исполнения Духом Святым. Смотрите, Писание нигде не говорит «креститесь Духом Святым», не так ли? Но оно дает очень серьезное предостережение, не предостережение, а повеление «исполняйтесь Духом Святым». Позвольте сделать небольшое различие, прежде чем подробно коснуться вопроса исполнения Духом Святым. В Библии есть два выражения, корень «исполнить». Одно «и исполнились Духом Святым», и второе «исполняйтесь Духом Святым». Какая разница между ними? Какая разница? Это одно и то же? По сути, да. В какой-то степени, скажем так, это одно и то же. В каком смысле? Что и в одном, и в другом случае участие Духа Святого. В этом случае одинаковые эти заявления. Так, друзья, поняли, да? То есть это обязательно участие Духа Святого. Но как объяснить, что люди исполнились Духа Святого, и как объяснить тогда, если они исполнились, и исполнились – это пассивный залог, то есть кто-то их исполнил? Возникает логический вопрос. Зачем мне нужно активно исполняться, если Бог меня не исполнил? Вы понимаете суть вопроса? Но когда мы анализируем тексты, в которых стоит вот этот глагол «и исполнились Духа Святого», что мы там видим? Действительно, вот эта фраза «и исполнились», то есть в прошедшее время законченный вид, но пассивный залог, указывает на то, что это исключительно Божье действие. Но над кем? Над кем? Только над Божьими людьми. И причем когда? Когда им необходимо совершить ответственное служение. Проанализируйте, пожалуйста, особенно в Деянии апостолов, эти тексты. Возник вопрос очень серьезный, что нужно, допустим, противостоять или злу, или совершить какое-то чудо, да? И вот в этих случаях Господь прекрасно понимает, что у людей нет силы для этого. Поэтому это забота Отца своим помочь. Это не человеческое. И Бог знает, что вот сейчас нужно очень серьезный шаг сделать, а те же самые апостолы, они силы в себе не имеют достаточной. Это забота Отца. Зная, что их через 2 секунды, через полминуты будет ждать, Он готовит людей к этому. Он наделяет их вот этой вот силой, и они уже не сами идут, как Павел говорит, чтобы эта сила не нам приписываема была. Вот для того, чтобы совершить важное служение, Бог наделяет их силы только для определенного служения. Обратите внимание, не на всю жизнь. То есть вот эта фраза «исполнились Духом Святым» не отменяет исполнение повеления «исполняйтесь Духом Святым». Друзья, я думаю, что вот эту мысль вы оставили в своей памяти, она, на мой взгляд, зафиксировалась в вашей памяти. Интересно, друзья, здесь деталь. Писание говорит о том, что нужно исполняться Духом Святым. Мы этот текст очень серьезно рассматривали, поэтому я несколько слов просто скажу, и мы пойдем далее. Ссылка на, и опять-таки, послание к Ефесянам. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Каким образом? Это очень ясный, конкретный текст Писания. Ничего добавлять не надо. Звучит повеление. На фоне чего повеление? То есть, смотрите, как влияет вино, немножко вина попало, и вы уже вас перемкнуло. Весь ваш организм, он подчиняется вот этому спиртному, не так ли? Павел очень серьезный момент берет. То есть, смотрите, даже вот этого немного части, небольшого объема спиртного, который в вас попадает, подчиняет себе огромной по массе организм человека. Если бы хотя бы немножко вы станете на путь исполнения Духа Святого, давайте скажем так, ну чуть-чуть вы примете Духа Святого, давайте так улыбнемся, да? Значит, чуть-чуть хотя бы вы примете. Вот как если алкоголь подчиняет весь организм человека, не тем или более Дух Святой будет подчинять, во все ваши клеточки попадет. Итак, смотрите, противопоставление. Не упивайтесь вином. Мысль очень серьезная. Но исполняйтесь духом. То есть Павел здесь указывает на два одинаковых процесса. Влияние. Инородное влияние. Или алкоголь в данном случае, инородное влияние. Ну, если так можно сказать, Дух Святой, он входит. То есть у неверующего человека его нет. Он входит извне. Поэтому это то, что живет. Оно не то, что с чем человек приходит в этот мир. Идет речь о рождении свыше. Оно приходит. Поэтому грубо нельзя говорить инородное тело, но это не то, что есть в человеке. По поводу алкоголя нужно прямо говорить, это инородное тело. Но это влияние извне. Давайте скажем так. Алкоголь и влияние Духа Святого – это влияние извне. То есть кому, чему человек подчиняется. И Павел отвечает на прямой вопрос. То есть много сегодня, много рассуждений, много книг, дискуссий на тему, как исполняться Духом Святым. Друзья, ничего не надо изобретать. Просто смотрите в Писание. Оно прямо говорит, как надо исполняться Духом Святым. Как? И Павел указывает на четыре принципа, каким образом может исполняться Духом Святым. Они здесь видны. Но исполняйтесь Духом. Глагол «исполняйтесь». Дальше идут причастия. Participle. Причастие согласуется только с глаголом. Его причастие нельзя рассматривать отдельно. Это важный момент при толковании Писания. Если вы встречаете выражение «назидая», «говоря», «слушая» и так далее, и так далее, будьте внимательны, вы не можете правильно понять текст, если вы не свяжете его с глаголом, verb. Обязательно вы должны с ним связать. Потому что без него вы не сможете понять. Глагол – это statement, заявление, а причастие отвечает на вопрос, как этот глагол действует. Поэтому исполняйтесь, это императив, повеление, и вы это должны делать. Бог вас, за вас это делать не будет. Не забывайте, пожалуйста. Но каким образом это можно делать? Павел отвечает, назидая, первое, да? Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, первое. Первое, что делая, два момента здесь связаны с пением. Но если первое, что надо петь, второе, как надо петь. Первое, что надо петь, назидая чем? Песнями. Второе, каким образом петь? Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. То есть две составные части исполнения Духом Святым связаны с пением. И Писание прямо говорит, что надо петь и как надо петь. Вторые, уже остальные две части связаны с другими сферами. Итак, первые две части исполнения Духом Святым связаны с пением. Вторая, третья часть – это благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодарное сердце, благодаря за все. За все – это значит за все, друзья. Не за 99,9%. Благодаря за все. И последнее, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Когда мы изучали с вами послание к Ефесянам, вы помните, у нас было 17 проповедей на это послание, мы подробно касались этой мысли. Хочу просто некоторые мысли возвратить, вернее, воскресить или возобновить, напомнить вам. Вот это последнее повеление, не повеление, а проявление исполнения Духом Святым, повинуясь друг другу в страхе Божьем, Павел распределяет на три категории. Первая категория – это повиновение в какой сфере должно быть? Между мужем и женой. Дальше – между родителями и детьми. И дальше – между начальником и подчиненным. Очень внимательно, если просадим, мы это увидим. То есть этот глагол «повинуясь», он присутствует в каждой этой сфере. Дети, повинуйтесь, господа, повинуйтесь и так далее. Итак, друзья, Писание очень прямо говорит о том, каким образом должно происходить это исполнение. Очень прямо. Но это процесс всей жизни. Это процесс всей жизни. Как ты можешь благодарить Бога, если ты не понимаешь жизнь свою? Если ты не соприкасаешься с Писанием, как ты можешь повиноваться, если не знаешь как? То есть мы здесь, безусловно, связаны со Священным Писанием. Но Писание-то все читают, но не все повинуются. Ну, как все верующие, во всяком случае, Библию в домах они имеют. Это правда. Но не все повинуются. Не все за все благодарят. Сколько у нас ропота, сколько возмущений. Вот эта страна такая-сякая, приехали, ни одного дня не работали, пенсию получают. И у них такие недовольства на эту страну, друзья. Но это неправильное вообще положение. Вообще неправильное положение. Независимо от того, где вы живете. Будьте внимательны, верующий человек понимает, вот так он должен исполняться. Первое, он должен исполняться Духом Святым, у него выбора нет, альтернативы нет. Но когда возникает вопрос, как я это могу делать, читай, как ты должен это делать. За все благодаря и повинуясь друг другу. Данный текст подтверждает, что исполнение Духом Святым сопровождается следующим явлением, мы просто перечислим их и пойдем далее. Взаимное назидание детей Божьих, назидая друг друга. Кому ты поешь? Не себя прославляешь, Созидай церковь. Твое пение должно созидать церковь. Назидая друг друга. Назидай или созидание. Вот слово назидание, корень его домостроительства. Ойкос, греческое дом, домео, строить. Домостроительство и назидание – одно слово. Но в зависимости от контекста его приводят, либо переводят как назидание, либо как домостроительство. Но одно и то же слово. Домостроительство. То есть, если в твоем пении нет созидания, не надо петь, не надо петь. Если оно не созидает тебя, не созидает брата, сестру, не надо петь. То, что кому-то не нравится, капризы кто-то проявляет, ну, это его проблемы. Понимаешь, что нет человека, если он ропотник, то ему какое бы пение ни было, он всегда будет придираться. Но если оно от сердца поется, не зря Писание говорит, что надо петь и как надо петь, для того, чтобы было созидание. Итак, первое – это взаимное назидание детей Божьих, каким образом исполнение происходит. Искреннее прославление Бога, благодарность Богу, взаимное повиновение христиан друг другу. Итак, это то, как Дух Святой, какую работу Он производит верующим человеке. Некоторые взяли короткие мысли, и сегодня наше занятие подходит к концу. Следующий раздел – Дух Святой производит в нашем новом человеке определенные плоды. Я хотел бы здесь уточнить, что речь более идет не о плодах, а о плоде. То есть Он единый. Он единый. Дух Святой, входя в нашу жизнь, приносит с собой новые черты характера, присущие Богу. Друзья, чтобы сократить наши размышления, я хочу напомнить вам серьезную серию бесед, которую мы рассматриваем в нашей церкви «Дух Святой в жизни верующего человека», где мы очень подробно рассматривали каждое качество этого плода. Поэтому это просто как информация в напоминание. Она входит вот в наш материал учебный. Но для вас она достаточно ясна. Пожалуйста, если у вас есть расположение, возможность, просмотрите эти записи, чтобы так более представить суть того, о чем мы говорим. Но что интересно, если Дух Святой вошел в человека, то он обязательно в нем производит свои плоды. Наша беседа в четверг. Дух, вернее, Господь, он не просто существует, но он действует. Если он входит в человека, он там не сидит нейтрально. Он обязательно действует. Это важно, друзья, деталь. Если Дух Святой, если я нахожусь, допустим, в церкви год, два, три, но в моем характере ровным счетом ничего не поменялось, хотя, скажу точнее, поменялось, может быть, уже вторая сотня раз, извините за мой характер. То есть увеличится количество раз, когда мы просим прощения за свой характер. Вот это единственное, что меняется у нас. Но характер не меняется, вы понимаете эту иронию. Друзья, прости, пожалуйста, разберись, брат. Чей ты? Чей ты сын? Кому ты служишь? То есть если Дух Святой входит в человека, он изменяет его изнутри. Это не значит, что он сразу идеальным становится, но характер его меняется. Он формирует, проявляет в нем эту божественную черты характера, потому что Дух Святой на то является Богом и передает эту Божию природу нам. Плоды Духа состоят из 9 качеств, каждая из которых проявляет отражение Божьего характера в практической жизни христианина. Это мы уже с вами, друзья, рассматривали. По сути, просто перечислить. Речь идет о любви, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы это, друзья, с вами рассматривали. И помните, когда говорили об этом, если в вашей памяти хотя бы такие общие тезисы остались, то мы старались подчеркнуть, что вот каждое качество, оно прежде всего присутствует в Боге. Любовь, она в Боге. Радость, она в Боге. Мир в Боге. Помните, мы об этом говорили. То есть Бог нам ничего не сообщает. Вот в этом едином плоде Духа Святого ничего там нет, чего нет в Боге. То есть фактически это просто Бог свою природу сообщает. И если эта природа в нас не проявляется, то, конечно, серьезно это вопрос. Чей ты сын? Как достигать исполнения Духом Святым? Некоторые здесь несколько практических рекомендаций, и на этом все. 3 рекомендации. Как достигать исполнения Духом Святым? Откажитесь от всякого известного вам греха. Исповедуйте его перед Богом, и если нужно, пред людьми. Наш грех препятствует общению с Богом. Мы об этом говорили с вами как раз-таки последний четверг. Удивительно, как вот Бог сочитывает, соединяет вот эти мысли, которые мы рассматриваем в ходе нашего служения, нашей церкви. Здесь мы говорим так, откажитесь от всякого известного вам греха. Это практический шаг, но если его расшифровать и, может, более так конкретнее здесь выразить, можно сказать так. Если Дух Святой тебя обличает в грехе, покайся. Потому что пока ведет к покаянию, Дух Святой обличает о грехе Дух Святой. То есть если Дух Святой тебя в чем-то обличает, покайся. Здесь другими словами это передано, откажитесь от всякого известного вам греха. Важный момент, что Писание учит нас тому, как правильно примиряться с людьми. Не забывайте, пожалуйста, если вы сделали неправильный поступок, и этот поступок является неправильной реакцией или поведением с кем-то из людей, Писание прямо утверждает, ты не можешь просить у Бога прощения, если ты прежде не попросишь прощения у человека, с которым ты имеешь конфликт. Это Божье правило. Сегодня люди обходят эту заповедь и говорят, брат, я покаялся, я перед Богом покаялся. А ты у брата попросил прощения? Я перед Богом попросил прощения. Нет, ты у брата попросил прощения? Как легко мы эту Божью заповедь искажаем. Бог не примет твоего покаяния. Но как Писание говорит, если ты не простишь от сердца, как вы прощаете, так и вам Отец Небесный прощает. Подожди, но если ты не попросил прощения, ты нарушил библейское правило, явно библейское правило. Если вы не прощаете, вам Отец не простит. Если ты не пошел, не попросил прощения, Христос прямо говорит, если ты дар твой пришел поклониться Богу, благодарный дар твой принес Богу в жертву, но вспомнил там, вот уже все готово, ты уже вот-вот, и вспомнил, что брат твой имеет против тебя, оставь, не примет Господь твой дар. Устанавливается библейский порядок. Иди с братом помирись. Иди, а потом приходи ко мне. Друзья, в этом вопросе достаточно многие христиане просто согрешают. Открыто грешат, и это, в свою очередь, влияет на их служение, на их поведение, на их взаимоотношения в семье, в обществе и так далее. Почему? Грех-то не разрешен. Он-то как болезнь, как вирус, сидит в организме. Он же действует, да, это правда. Поэтому библейский порядок не может быть разрушен. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Действительно, вот общение с Богом, почему оно очень важно? С Богом, с ближними, действие Духа Божьего в нас производит эту очистительную работу. Итак, если действительно Господь через Дух Святой осуждает вас, попросите прощения и решите все вопросы. Надо, если это грех перед Богом его исповедовать. Если перед церковью вы согрешили, перед церковью исповедовать. Перед женой не надо в церкви об этом каяться, иди у жены проси прощения, потом вместе с ней молись Богу и так далее. То есть принцип понимаете. Против кого ты согрешил, вот иди сначала с ним примирись, потом иди к Богу. Итак, как достигать исполнения Духом Святым? Откажитесь от всякого известного вам греха. Далее. Насыщайте свое сознание Словом Божьим. Читайте, изучайте его регулярно. Учитесь применять его на практике каждый день. Формируйте свое мышление истинами Священного Писания. А я согласен, так и надо делать. В одной из церквей мы столкнулись с такой интересной ситуацией. Имеем встречу с братьями, сестрами, которые имеют желание развивать церковь. Но интересная деталь, после этого мы с ЦП коснулись в разговоре со служителем. И когда он узнал о том, как прошел разговор, говорит, ну я же тоже им говорил, что только Писание самое главное. Они не верили, пусть хоть вот ты теперь пришел, им то же самое сказал. Но я понимаю, что, может быть, я не знаю, что брат этот говорил. Я не знаю. Но если сам служитель не живет словом, он это состояние не сможет раскрыть. Он может говорить правду, но силы он не имеет. Для того, чтобы в это сложное время действительно жить Писанием, нужно иметь мужество сказать так, чтобы тебя послушали. А каково твое отношение? Почему в одной церкви Писание работает, а в другой церкви не работает? Почему? Почему? Действительно, для нас серьезный вопрос. Мы в нашей церкви не признаем ничего, кроме Священного Писания. Это значит, что мы никаких книг не читаем. Но основой для теологии нашей, для библейских проповедей, для развития групп в нашей церкви и любой формы служения мы используем Священное Писание. Может, для кого-то это кажется странным. Этого достаточно для того, чтобы развиваться. И оно формирует жизнь нашей церкви, оно формирует сознание наших верующих. И чем дальше, тем больше. Чем больше человек пребывает в Писании, тем больше мир его формируется. Помните начало нашей сегодняшней беседы? Слово – это информация. Информация имеет силу. Вот чем больше ты с этой библейской информацией будешь соприкасаться, тем, может быть, это сразу не будет заметно, но будет происходить вытеснение всего плохого, очищение и формирование здравого мышления. Ты будешь сам видеть, что у тебя отлетают эти дурные привычки, твое внимание все фокусируется на Боге. Что Господь скажет, что по этому поводу говорит Писание. Поэтому это важно, друзья, как исполняться Духом Святым. Если Дух Святой написал это Писание, является автором Писания, изучайте его, потому что здесь воля Господня через Дух Святой дана вам. Изучайте, живите, наполняйте свое сознание истинами Священного Писания. Третья рекомендация. Подчиняйте Богу все сферы вашей жизни. Представьте Богу возможность руководить вашей жизнью. Делайте это регулярно и постоянно. Исполнение Святым Духом – это не вопрос чувств, а вопрос послушания. Исполнение Духом Святым – это не вопрос чувств, эмоций, экстаз, эйфория. Это вопрос послушания, осознанного послушания. Это добровольное подчинение себя Его воле. Это важная, друзья, деталь. Я думаю, что вы понимаете логику наших размышлений. Если Дух Святой входит в жизнь человека, то он обязательно будет указывать ему на слабости в его жизни. На какие сферы можно разделить жизнь человека? Это сфера личного, скрытого. Это сфера финансов, это сфера поклонения Богу в церкви, это сфера отношения с женой, с детьми, государству, на работе и так далее. Ну, можно сфер много провести. Друзья, будьте внимательны, это важно. Человек один. Это, друзья, ненормально, это неправильно, если в церкви он правильный, а с финансами у него проблемы. Это ненормально, неправильное состояние, если в церкви он замечательный, замечательный проповедник, а жену он ненавидит. Он с ней живет только потому, что надо жить, чтобы о нем плохо не подумали. Друзья, это неправильное представление. Если у тебя ты считаешь, что у тебя получается в этом служении, послушай, но подумай о том, насколько это здраво и правильно перед Богом, что ты вроде бы здесь хороший проповедник, там музыкант, певец, сингит, неважно, кто ты. Вроде у тебя здесь получается, а ты же прекрасно понимаешь, что ты жену терпеть не можешь. Но послушай, это правильно. Каждую сферу своей жизни, каждую, подчиняй Богу. А Библия позволяет, она учит нас, как в каждом вопросе следует относиться. Поэтому действительно, друзья, вот исполнение Духом Святым заключается именно в пребывании в Писании. И когда изучаешь Писание, оно через Дух Святой обличает тебя. Как раз завтра Андрей будет проповедовать на эту тему. Писание это обличает, оно полезно для обличения. А как иначе исправить тебя, правда? Если тебя не обличить, то ты не исправишься. Поэтому, когда Писание тебя, Дух Святой, большей частью через Писание, не только через Писание, но прежде всего через Писание тебя обличает, работай над этим, исправляйся, не затягивай. Вот то, на что Дух Святой тебе указывает, как можно быстрее освобождайся от этого. Не сомневайся в том, что Дух Святой будет указывать тебе на все сферы твоей жизни, от и до, на все области, с которыми ты соприкасаешься в своей земной жизни. Не противься Богу. Друзья, на этом хочу прочитать текст Писания, и все наше занятие на сегодня заканчивается. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. У Бога, о каждом из нас есть воля. А воля одна, чтобы мы спаслись, братья, это однозначно. И Он долго терпит нас, это однозначно, Писание об этом говорит. Но для того, чтобы вот этот процесс познания воли Господней работал правильно, эффективно, Павел призывает нас сделать три очень важных шага. Первый шаг. Тело ваше представьте Богу. Душа, вполне возможно, вы говорите так, я верю в душе. Ну, хорошо, в душе ты веришь, а вот тело не показывает, что ты веришь. Логично? Логично. То есть покажи, что тело твое служит Богу. Итак, тела представьте Богу в жертву Богу для чего? Не суицид, не суицид делать. Для разумного служения вашего. Жертва Богу тела моего для разумного служения нашего. Первое. Второе. Не сообразуйтесь с веком сим. То есть не будьте похожи на этот мир. Это повеление. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот эти три, если они будут выполнены, не придем мы к познанию воли Господней. То есть к Когда стоит перед нами вопрос, как мне познать волю Господню, друзья, сохранить это в вашей памяти, говорите об этом братьям и сестрам, людям, с кем вы соприкасаетесь. Волю Господню нельзя познать, если вот эти условия не будут выполнены. Потому ты и не можешь ее познать, что либо тело твое Богу не принадлежит, либо ты сообразовался или похож, вот живешь, как мир живет, либо, может быть, ты тело принадлежит Богу, может быть, ты даже и от мира отстал, но духом ума ты не обновился. Ты не сможешь познавать волю Господню. Итак, эти три составляющие Духу Божьему угодно было на них показать. Если они будут выполнены, эти условия, ты не сможешь исполняться Духом Святым, познавать волю Господню. Друзья, в конце у вас есть вопросы, на которые, пожалуйста, ответьте. Это ваше домашнее задание. Мы на сегодня завершаем нашу лекцию. Сейчас коротенький перерыв, затем время для брата Алексея. У вас, я думаю, что вы получили следующий урок. Это поместная церковь. И перешлем вам еще один урок. Но, друзья, будем двигаться, как можем двигаться. Все-таки хотелось бы побыстрее. Но, с другой стороны, мы ни перед кем не подконтрольны. Скажем, мы никому ни перед кем не отчитываемся. Все-таки больше я вижу необходимость, друзья, развивать, созидать и углубляться в эти вопросы. Поэтому я не думаю, что оно помешает нам. Это все, друзья. Давайте мы сделаем, возьмем 5 минут перерыв, не более. И затем есть время для Алексея. Перерыв, братья.